говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской академии и семинарии.
Сам по себе чеховский водевиль своеобразен. Вот что такое водевиль? Водевиль вообще пришел в русскую драматургию, так сказать, из Франции. Это вначале такое, так сказать, легкомысленное драматургическое произведение, которое строится на некоем недоразумении или на сознательном, или бессознательном обмане, часто на переодевании. Вот, все перемежается там куплетами, какими-то танцами, чуть ли не канканом. Вот такой классический водевиль. Ну, может быть, как, например, можно указать на уже водевиль нашего времени давным-давно, по которому сделали кинофильм «Гусарская баллада». Вот, наверное, все его знают, как раз вот переодевание, так сказать, недоразумение там, так сказать, и так далее. Вот у Чехова совершенно иное. У него же нет никаких куплетов, нет никаких танцев, канканов и прочего. И у Чехова нет, вот есть недоразумение с неузнаванием людей, но нет никакого сознательного обмана и переодевания. Потому что люди в его водевилях, его персонажи, обманываются не потому, что их кто-то обманывает, а потому что они обманывают себя сами, и соорудив вот между собой и другими какие-то непреодолимые преграды. Вот человек в своей скорлупе замкнут, и из этой скорлупы он выйти не может. И он строит все свое, так сказать, поведение, все свои поступки именно по критериям вот этой своей собственной замкнутости. Поэтому он не может увидеть по-настоящему то, что происходит вокруг. У него ко всему вот эти критерии свои собственные только, собственный аршин, своя мера. И поэтому он, прилагая собственную меру к окружающим, просто принимает их за каких-то, так сказать, иных людей, так сказать, нежели они на самом деле являются. Вот можем в качестве такого классического примера чеховского водевиля вспомнить водевиль «Юбилей», в котором каждый персонаж живет в своем собственном замкнутом мире. Каждый преследует свою цель. Там директор банка думает, вот юбилей банка, как бы втереть очки там, сказать, вкладчикам, потому что не все там вроде бы благополучно. Его жена занята какой-то совершенно дурацкой романтической историей, всем не вовремя вмешивается, рассказывая эту самую историю. И тут же некая старуха, значит, Мерчуткина, которая тоже принимает, вот как раз она главное лицо, которое как будто обманывается, потому что она его принимает совершенно за другого. Она считает, что он может повлиять на судьбу уволенного мужа. И происходит этот обман не потому, что он ее обманывает, выдавая себя за кого-то, а наоборот. Он ей постоянно говорит, что она его принимает за другого, что он на самом деле не тот, кого она в нем видит. Она в нем видит совершенно другого человека. И он ей пытается это объяснить, но она этого просто не понимает. Она кивает, да, вот действительно, и тут же начинает, если справку нужно, я и справку принесла. Вот. И для нее главное вот ее собственная жизнь. Поэтому как бы вот главный довод, почему он должен, значит, все изменить, а вот потому что она кофе сегодня пила без всякого удовольствия. И вот для нее критерий. И поэтому и всех окружающих она воспринимает не за тех людей, какими они являются на самом деле. И поэтому происходит вот эта вот веселая, в общем-то, путаница. Путаница именно идущая вот от человека, изнутри вот его неверного представления о жизни, а не каких-то внешних, там, сказать, обманов, переодеваний и всего прочего. Классический водевиль – это всегда комедия положений. То есть какие-то смешные ситуации возникают. Вот девушка переодевается в гусара, различные комические ситуации обыгрываются в связи с этим. У Чехова водевиль – это всегда комедия характера, потому что сами по себе ситуации нейтральны. Вот приезжает молодой человек, делает предложение к своему соседу, к дочери своего соседа. Ситуация ничего как будто комического в себе не несущая. Но смешны вот эти люди, персонажи, которые совершенно отвлекаются от самой ситуации и начинают воспринимать все совершенно иначе. И вот этот молодой человек, который приехал делать предложение, начинает восприниматься как то, некий сосед, пытающийся там отспорить какие-то воловьи лужки, и по поводу этого начинаются споры. Хотя чего спорить, если они в конце концов соединятся, все будет общее. То в конце концов на него смотрят как на человека, который пытается там оспорить опять-таки какие-то свойства борзых кобелей. И все это вот на фоне нейтральной ситуации предложения руки и сердца. Или одноактная шутка «Медведь», когда опять каждый из героев, женщина, недавно потерявшая мужа, как можно понять, совершенно его не любившая, а муж ей много изменял, но тем не менее она вот надела на себя маску, она замкнулась в себе, она думает тебе о том, что она вот всю жизнь посвятит памяти о нем, и приезжает некий сосед, которому нужны деньги, которому завтра платить в банк, а она ему платить не хочет, потому что она вот занята своим этим самым горем, а ему плевать на это горе, потому что ему нужно отдать деньги, иначе там какие-то будут у нее неприятности. И вот на этом, как раз вот на этой самой особенности характеров строится вся коллизия. В конце концов, правда, и то, и другое у одного героя, у другого преодолевается, они начинают понимать, что все это обман и неправда, и в конце концов приходят к совершенно иному результату. Мы уже говорили о юбилее, где каждый живет в своем мире, директор банка думает о том, как бы всех обмануть, бухгалтер там живет в ненависти к женщинам в своих каких-то бухгалтерских расчетах, жена директора дурацкие истории какие-то романтические рассказывает и ничего не понимает, что происходит, иногда не в попад разоблачая своего мужа в каких-то поступках таких вот даже неблаговидных. И старуха Мерчуткина, у которой уволили мужа, и которая совершенно непонятно почему пришла к этому самому директору банка и пытается сначала получить жалование за мужа, а потом вновь устроить его на службу. И каждый вот живет этим самым, со своей этой самой целью, друг друга не понимают, не слушают, и на всем этом строится комическая вся эта самая ситуация. Но, конечно, не чеховские водевили становятся важнейшими в его творчестве драматургическом. Можно вспомнить, что вообще Чехов начал свой писательский путь именно с написания огромной, большой, в каком-то смысле нелепой, громоздкой, ее и на сцене-то поставить невозможно, слишком много времени на нее уйдет. Но, тем не менее, вот такой драмы, которая называлась «Безотцовщина». Он даже носил ее Ермоловой. Так совсем молодой человек, наивно думает, что вот, может быть, поставят эту пьесу в Малом театре. Конечно, тут ничего из этого не вышло, и понятно. Известность как драматург он получил после того, как в театре Корша. Сейчас, кстати, это был одно время филиал МХАТа, а теперь, по-моему, Театр нации он называется. В театре Корша была поставлена драма Чехова «Иванов». «Иванов» еще... Вот это самый приступ Чехова к драматургической форме. Это еще не слишком значительные произведения, скажем так. Конечно, это Чехов, это пьеса, которая уже на протяжении целого века не сходит со сцены русского театра. Но «Иванов» – это еще только самое начало. Это в каком-то смысле традиционное для русской драматургии произведение, хотя, конечно, и в Иванове уже нечто совершенно новое проскальзывает. Вот как и во всем творчестве Чехова, персонажи драмы Иванов – это люди, замкнутые в себе. Каждый живет в своем мире, каждый свою цель имеет, но в центре вот этот персонаж, и недаром Чехов дал ему вот такую фамилию Иванов, как бы одна из самых распространенных фамилий вообще на Руси. Вот один из многих, типичный такой человек. И это человек, который страдает именно потому, что он замкнулся в своем мире и тянет какую-то вот свою собственную ношу, и, как он говорит, он надорвался. Он не может найти себе силы для продолжения жизни именно потому, что он один, он одинок. Некому помочь ему, некому подставить плечо. А те, которые кажутся вот близки ему, на самом деле такой подлинной близости с ним не имеют. И он пытается как бы вот разрушить те преграды, которые он и сам воздвиг между собой и окружающими. И они тоже, так сказать, со своей стороны этому содействовали, способствовали. Но, тем не менее, вот эти попытки ни к чему не приводят. И все завершается трагически, завершается самоубийством этого человека, который не находит в себе силы для продолжения своего жизненного пути. Хотя, в общем, человек не такой уж он и, так сказать, в годах. Человек достаточно молодой. Повторяю, строится все именно вот на этом, на взаимном непонимании людей. Что мы увидим и на протяжении вообще всего драматургического творчества Чехова. И мы можем сказать, что вот одна из важнейших таких особенностей новаторских Чехова в драматургии то, что вот если прежние драматургические произведения строились на взаимодействии между героями, так или иначе, вот все персонажи образовали некое сцепление. Каждый так или иначе воздействовал на бытие, на иногда даже образ мыслей окружающих. Вот эта вот тесная связь, она всегда ощущалась, мы всегда следим за тем, как один человек взаимодействует с другим, что из этого выйдет, какие следствия, как эти следствия потом окажут, значит, влияние на другие события, на другие такие же вот связи между людьми. Вот все это так очень тесно связано. То первое, что мы должны отметить у Чехова, вот у него внешне как будто действительно есть вот эти вот сцепления, а на самом деле люди совершенно разобщены. На самом деле поведение, судьба и воззрение одного человека совершенно абсолютно не зависят от того, как себя ведет, что говорит, что делает ближний его. И каждый живет вот в этом своем обособленном, замкнутом мире. Люди друг друга не слышат очень часто, не хотят слышать, не понимают. И, в конце концов, это становится причиной трагической судьбы многих из них. При том, что у Чехова, допустим, первая трагическая, по сути дела, пьеса его, с которой начинается Чехов-драматург-новатор «Чайка», и последняя «Вишневый сад», в общем-то, по своему звучанию достаточно трагичны. В «Чайке» все кончается опять самоубийством центрального персонажа. Трагический финал в «Вишневом саде». А Чехов называет это комедией. И о «Вишневом саде» он говорит, что вот у меня получилось... Значит, очень такая смешная комедия, почти фарс. В то время как первые постановки, которые, кстати, повлияли на многое последующие, первые постановки этих пьес в художественном театре, дали совершенно иное вот, звучание, чем Антон Павлович, кстати, был очень-очень недоволен. Вот, допустим, «Вишневый сад», он говорит о том, что это фарс, а говорит, Алексеев сделал такую слезливую какую-то мелодраму. в тех местах, где зритель должен смеяться, по мысли автора, зрители плачут и сочувствуют персонажам. Опять и художественный театр до конца не понял вот это вот чеховское новаторство. И мы с вами должны подумать, а вот что, собственно, заставило Чехова трагически по звучанию произведения обозначить как комедии? Для этого мы должны отвлечься и вот вспомнить, а что такое вообще комедия и на чем основан комический эффект? Что это такое? Всегда ли это смешно? Комедия любая, любая комическая ситуация, в драматургии или где-то еще, основана на некоем противоречии всегда. Это противоречие между претензией на значительность формы и незначительностью содержания. Значит, содержание незначительно всегда, а претензия на то, что это как раз очень значительно, важно, и форма всегда внешне как бы призвана произвести особое впечатление. Ну, если мы вот отвлечемся даже от литературы, чтобы было понятнее, я приведу такой простой пример. Вот в цирке, допустим, выходят клоуны, которые дурачатся, значит, над ними все смеются. Вот один, такую можем представить сцену, которая часто бывает, вот один из клоунов, значит, выносит громадную большую дубину, лупит другого по башке, тот орет, падает бездыханный, все, все почему-то смеют. Почему смеются? Если мы увидим такую сцену на улице, как кто-то кого-то ударил, и тот упал бездыханный. Смешно? Странный вопрос. А здесь смешно. Почему? А потому что вот это противоречие. Претензии на значительность содержания, потому что дубина здоровая, и орет громко, и падает бездыханный. Вот все внешне как бы значительно. Вот, претензии на значительность этого. А содержание незначительное, потому что мы знаем, что и дубина бьет не больно, наверное, из какого-нибудь там пенопласта сделанная, и орет просто дурака валяет, и сейчас через некоторое время этот бездыханный, значит, труп снова, значит, встанет и опять начнет так же дурака валять. А здесь вот в цирке это такой грубый пример комикования, все смеются, а противоречие вот это вот самое. Там, допустим, теперь перейдем к литературе. Вот Хлестаков начинает рассказывать о своем знакомстве с Пушкиным. Значит, и опять вот претензия на такую значительность, потому что с Пушкиным знаком. Значит, сам уже как бы отцвет некий имеет вот от этого самого человека. А теперь нужно вот рассказать что-то об этом самом Пушкине, а сказать-то он ничего не может, ничего умного придумать. И начинает, значит, представлять Пушкина. Пушкин у него получается такой же легкомысленный дурачок, как он сам. Значит, ну, как брат Пушкин? Да ничего, так как-то все. Вот, понимаете, вот такие разговоры. То есть, опять, та же самая коллизия, вот тоже противоречие. С одной стороны, претензия на значительность, а содержание нулевое. Вот новаторство Чехова в том, что вот это самое противоречие, которое в подавляющем большинстве случаев действительно вызывает комический эффект, у него это окрашено в трагические тона, а противоречие остается. Поэтому это комедия, но комедия не смешная. Прежде всего, тут я говорю о «Чайке». Вот с «Вишневым садом» там немножко иначе, там действительно очень много дано возможностей для смеха. Но тут нужен конгениальный постановщик. Очень часто бывает так, что театр просто не понимает замысла драматурга. И, не понимая замысла, совершенно искажает. Вот что произошло и с Чеховым в художественном театре. Итак, «Чайка». «Чайка» – это первый шедевр Чехова, который, кстати, как мы знаем, был не понят. Ну, постановка-то была первая там в Александринском театре в Петербурге. Тоже не понят, значит, был авторский замысел ни самим театром, ни зрителем. Потому что зритель был, ну, во-первых, зритель пришел особый, водевильный, там в это время был, значит, бенефис комической актрисы, и все вот подобные публика пришла просто посмеяться. Да еще и в «Чайке» написано было «комедия». Знаете, когда вот написана комедия, то уже изначально как бы у зрителей установка – надо смеяться. И вот они начинают смеяться, а потом вдруг все больше и больше убеждают, что смеяться-то не над чем. Вот этого самого комикования, которое ждали, и которое как бы и определено названием комедия, этого нет. А новаторство, его еще нужно, понимаете, к нему привыкнуть, почувствовать его. Ведь что мы видим вот в «Чайке»? Опять, это все персонажи как бы обособленные. Но у всех обособленные один от другого, и все живут одной единой целью. Они, с одной стороны, вот незначительность представляют, в каком-то смысле полную, а с другой – претензия. Причем центральный персонаж Константин Треплев, как раз восприняв от них подлинное осмысление жизни, он воспринимает от них и цель, и смысл жизни. А цель и смысл в этом смысле, значит, известность, самоутверждение. Самоутверждение через творчество. И ведь перед нами в основном люди искусства. Писатель, значит, Тригорин, Треплев, начинающий писатель, его мать Аркадина, актриса, Нина Заречная, начинающая актриса. Это люди искусства. Люди искусства, которые обычно в большей степени, чем прочие, вот, подвержены этому самому недугу тщеславия и самоутверждения себя вот, через популярность, через известность. И так более или менее все устраиваются в этом мире. Каждый живет собою, своими целями, часто пренебрегая окружающим. И вот молодой человек, который в этот мир как бы приходит, и на который все смотрят сверху вниз, и который хочет утвердить себя вот теми же средствами, которыми утвердили когда-то они себя, он чувствует какую-то свою неполноценность в этом смысле. Он чувствует, что его жизнь не складывается. И не складывается прежде всего потому, что вот те, на которых он равняется, и те, которых он знает с малых лет, прежде всего его мать, относятся к нему с пренебрежением и его презирают его творчество. Для него это непереносимо. Ему кажется, что, жизнь лишена какого бы то ни было смысла, и в конце концов он кончает жизнь самоубийством. И все-таки можно ли что-то противопоставить вот этому? Чего не хватило главному герою, чтобы вот одолеть тот внутренний кризис этого всеобщего непонимания? Тут все ведь и усугубляется тем, что каждый живет только в себе и ближнего не чувствует. Кажется, вот мать должна бы любить своего сына, поддержать, а она к нему совершенно холодна, равнодушна. Чехов обозначил вот то, что может быть противопоставлено не только в бытии вот этих персонажей, но и вообще в жизни. В нашем деле, говорит, это Нина Заречная, вот эта начинающая актриса, вначале начинающая, потом, прошедшая через серьезную жизненную драму и как бы нашедшая для себя какую-то опору. И вот она говорит об этом. В нашем деле все равно играем мы на сцене или пишем. Главное, не слава, не блеск. И тут опровергается вся система ценностей этих людей. Не то, о чем я мечтала. А она жила то же самое, вот тем же идеалом, идеалом славы, вот этого внешнего блеска, а умением терпеть. И далее она произносит слова просто религиозные по насыщенности своей. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Вот веровать и терпеть, независимо ни от чего. Мы можем сказать, что здесь вот героиня Чехова высказывает, формулирует как бы важнейшие ценности христианские. Святитель Тихон Задонский писал: «Терпение есть добродетель, во всяком страдании возлагающийся на волю Божью и святый его промысл». Терпение – признак и плод духовной мудрости. Среди всех искушений сердце должно терпением веру сохранять. Кто не терпит в скорбях, тот не имеет любви ко Христу. Конечно, святитель не имел в виду чеховскую комедию, вот это произведение, но мы можем сказать, что дал очень точный комментарий вот к той жизненной ситуации, которую Чехов показал. И мы можем сказать, что перед нами пьеса, которая наполнена действительно, сказать, подлинно духовным, религиозным, христианским содержанием. Вот этому миру самозамкнутых личностей, миру тщеславия, стремление к блеску, к самоутверждению через вот эту славу, противопоставляется совершенно иная ценность, и ценность, имеющая природу христианскую. Терпение и вера – вот это те духовные ценности, которые могут стать заменой стремлению, так сказать, к счастью, которые, как мы можем судить по высказываниям Чехова, представлялось ему самому и недостижимым. Человек, так считал Чехов, вот счастье постигнуть не может. И он говорит о себе, о своем собственном опыте. Вот только вспоминая прошлое, он начинал чувствовать, что в какие-то моменты он был счастлив. Но в те самые моменты он этого не осознавал. И так, в общем, как бы и многие люди. Счастье – это нечто постоянно ускользающее от человека. Мы можем вспомнить, что вообще вся культура нового времени, послевозрожденческого, строится на стремлении к счастью как важнейшей жизненной ценности. И современник Чехова, ну, кстати, в несколько парадоксальной форме, Короленко сформулировал этот афоризм, который и ныне повторяют. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Правда, этот афоризм у Короленко рождает на свет некий уродец. И тем самым как бы задает загадку всем окружающим. Но Чехов подобное отношение как бы, к смыслу бытия человека отвергает. Человек создан для счастья, как птица для полета. Человек не создан для счастья. Счастье неуловимо. И счастью можно противопоставить только одно – терпение во всех страданиях, искушениях и веру. Да, это, конечно, легко сказать. Это порой для человека бывает непереносимо и невозможно, кажется. Но иного-то просто нет. И именно религиозные, духовные ценности противопоставляются вот этому эфемерному и обманчивому миражу счастья. Чехова, очевидно, очень вот, занимала именно это, эта мысль, потому что это не просто какая-то абстрактная идея, которую там можно решать на эстетическом уровне, или не решать, или осмыслять ее философски. Это то, что составляет стержень всей жизни каждого человека, и его самого, как писателя. И каждого, так сказать, из нас. И поэтому он вот именно это делает как бы главной темой всей своей драматургии и как бы, сказать, главным смыслом, который необходимо постичь вообще не только в творчестве, но и в жизни своей собственной. Одно дело сформулировать. Другое дело показать это в жизненных ситуациях. И этим как бы занят каждый человек. Поэтому у Чехова, с одной стороны, каждый человек самообособлен, а с другой стороны, этот человек вносит очень часто что-то свое вот в понимание этого общего смысла жизни. Каждый по-своему, иногда не сознавая этого. И поэтому в драматургии Чехова уже давным-давно была отмечена одна очень важная особенность. Вот когда мы берем любую пьесу, то в каждой пьесе, ну, всегда выделяем вот персонажей центральный, главный, не главный. Вот кто главный. Ну, иногда даже обозначается в названии. Кто главный? Гамлет или там король Лир. Кто главный у Чехова в его «Чайке»? И даже в «Дяде Ване», где вот обозначен центральный персонаж в названии, заглавный персонаж. Или в «Трех сестрах». В «Вишневом саде». Давно это замечено, что у Чехова главный всегда тот, кто сейчас находится на сцене. Они все главные. Каждый главный по-своему. Даже если он в общем сюжетном развитии занимает какое-то второстепенное положение. Потому что каждый обязательно, непременно связан вот с этой самой центральной мыслью, сказать, центральной главной болью, главным страданием даже самого автора, внося каждый раз свое собственное понимание вот в это важнейшее. Следующая пьеса Чехова, она имеет такую сложную историю. Он вначале написал пьесу «Леший», а потом ее переделал, и вот получилось у него «Дядя Ваня». «Леший», правда, тоже ставит на сцене, но мы можем сказать так, в общем-то, вопреки воле автора. Хотя, конечно, раз Чехов, то как бы считается все достойно постановки. И даже вот, ну, может быть, не в полном виде, но тем не менее пьеса его ранняя «Безотцовщина» тоже были попытки поставить. Кстати, частично эту пьесу использовал Никита Михалков в своем фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». Можем сказать, вот подлинный шедевр, так сказать, искусства кино. Конечно, не полностью, но какие-то фрагменты, моменты, так сказать, из этой пьесы использованы весьма-весьма успешно. Вот то же самое и «Леший» ставится, но, конечно, «Леший» – это эскиз, а «Дядя Ваня», так сказать, это подлинный шедевр. И вот опять в «Дяде Ване» в какой-то момент, в самом вот этом заглавном персонаже, в какой-то момент вдруг просыпается вот то, что по Чехову-то является недолжным. Когда ему вдруг в какой-то момент кажется, что жизнь его прошла впустую, что он посвятил эту жизнь свою ложному, фальшивому кумиру, что отчасти так и есть. Вот, и в каком-то, так сказать, ужасе даже вдруг, правда, зарапортовавшись, начинает, значит, думать о том, что вот я бы мог быть тоже вот как Шопенгауэр или Достоевский. И вот недолжность и не фальшь вот подобного Чеховым ведь комментируется через, как это всегда у Чехова, через поступок, через подробность, через деталь. Придя к такому мнению, дядя Ваня покушается на жизнь профессора Серебрякова. Стреляет, правда, неудачно, но, тем не менее, все-таки пытается совершить преступление в каком-то безумии. Вот опять в каком-то смысле продолжение того, что мы видели и в «Чайке». Противопоставление вот этого стремления к славе, а тут воплощением этого является профессор Серебряков, который в этом смысле многого-многого достиг, хотя на это, может быть, не имел никакого права. Человек, который опять живет в своем замкнутом мире, ничего знать и видеть не хочет, и строит, и пытается строить свою жизнь вот на основании собственных представлений, подчеркивая как бы бессмысленность жизни дяди Вани, своей дочери Сони, которые обеспечивали долгое время его существование, а он хочет продать имение и тем самым сделать их жизнь совершенно бесцельной и бессмысленной. Вот. Так вот, этому противопоставляется опять вот то же самое терпение, сказать, и страдание. Причем Иван Александрович Ильин, религиозный, православный философ, опять не в связи с творчеством Чехова, но рассуждая о страдании, дает точный комментарий и к тому, что мы видим у Чехова. Ильин пишет, и как бы тем самым раскрывает смысл бытия чеховских героев. Страдание далеко не зло. Страдание – это, так сказать, цена за духовность, важная мысль, за ту священную грань, за которой начинается преображение животной сущности человека в сущность ценностную. Это конец беспечной жажды наслаждений, которая увлекает за собой человека и повергает его вниз. Страдание – источник стремления к духовности. Это начало очищения и очевидности. Оно необходимый, драгоценный стержень характера, мудрости, созидательного труда. Поэтому мудрость жизни заключается не в бегстве от страданий, к как мнимого зла, а в добровольном возложении на себя бремени грядущих страданий, как некого дара и залога в использовании этого источника для очищения своей души. И, собственно, вот эта мысль, она и звучит в финальном монологе Сони в «Дяде Ване», которая не видит вот в своей жизни, сказать, в итоге ее того, вот к чему стремится каждый человек, как вот к счастью, беспечной жажде и наслаждений. Она понимает, что жизнь будет полна страданий и что нужно терпеть. И это, в конце концов, сделает жизнь человека действительно духовно насыщенной, так сказать, и полной глубокого смысла, полной стремления вот к той высшей цели, без которой невозможно истинное бытие человека. Подлинный шедевр Чехова – это пьеса «Три сестры», одна из самых загадочных его пьес, до сих пор до конца не разгаданная, потому что в этой пьесе мы видим не просто развитие каких-то событий, ну, внешне там условно можно считать, допустим, сюжетной основой некую любовную историю, на самом деле это опять вот некий поток жизни, в котором парадоксальным образом сочетаются совершенно несоединимые понятия и глубокий лиризм, и жестокость, и абсурд. Вот некоторые теоретики считают, что вообще Чехов основоположник драмы абсурда. И элементы драмы абсурда мы видим в «Трех сестрах». Ну, например, знаменитый диалог между Чебутыкиным и Соленым. Вот вслушаемся только в звучание этого диалога. Чебутыкин. «Угощение было такое настоящее, кавказское, суп с луком, а на жаркое – чехартма мясное, соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение, вроде нашего лука». Чебутыкин. «Нет, ангел мой, чехартма не лук, а жаркое из баранины. А я вам говорю, черемша – лук. А я вам говорю, чехартма – баранина. А я вам говорю, черемша – лук. Что ж я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе, не ели чехартмы? Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока». Вот тут, в этом диалоге, не просто, некий абсурд, в этом символическое отражение вот того, что Чехов видел как главную трагедию жизни. Люди просто не слышат друг друга. Между ними такая стена, что они вот могут разговаривать, как будто рядом стоя, и вроде бы должны бы понимать друг друга, а говорят совершенно различным. Получается некий комический эффект в каком-то смысле. Или, например, знаменитый этот танец Федотика. Вот, значит, пожар, все сгорело, и Федотик танцует и поет, смеется. Погорел, погорел, весь дочисто. Ирина, что ж за шутки? Все сгорело? Федотик смеется. Все дочисто, ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотографии сгорела, и все мои письма. Хотел подарить вам записную книжечку, тоже сгорело. И все это является причиной не какого-то горя, переживания, а, сказать, радости некоей. Вот указывает на это тоже, как на элемент такого абсурда. Если это абсурд, то совершенно своеобразный, такой вот свой чеховский абсурд, комическое осмысление того, что человек как бы меняет ориентиры в жизни. И то, что для кого-то является, а тут далеко за примером ходить не надо, тут вот есть персонаж, самый отвратительный персонаж, пожалуй, Чехова, Наташа, которая хищница, которая вот стремится ко всему, вот, стремится именно к собственности, к обладанию, в конце концов, и завладевает этим самым имением трех сестер, на которое она, по сути, не имеет никаких прав, но, тем не менее, становится его хозяйкой. И как противопоставление этому вот этот абсурдный танец Федотика. И смысловой вообще узел всей драмы заключен в словах одной из трех сестер, Маши, которая говорит: человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его будет пуста. И вот, собственно, Чехов разделяет персонажей на ищущих и на тех, кто не ищет, кто живет этой пустой жизнью. жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или все пустяки, трын-трава. Вот, кстати, в этой фразе как бы заключено очень глубокое содержание. Мысль восходит, сказать, от низшего к высшему, от простого события в природе. Вот журавли летят. Для чего журавли летят? Затем более высокий и значительный смысл жизни человека, для чего дети родятся. А затем уже как бы вообще смысл всего мироздания, божественного космоса, для чего звезды на небе. Вот звезды и как символ Вселенной, довольно традиционный, надо сказать, для литературы. И вот через все эти самые абсурдистские внешние какие-то обстоятельства, через жизненные трагедии, через коллизии, через вот эти вот, через эту хищническую борьбу, в конце концов человек стремится вот к подлинному осмыслению, но осмыслению не вообще абстрактному, а именно осмыслению на уровне веры. Потому что человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь пуста. К слову сказать, Чехов парадоксально, совершенно парадоксально, в «Трех сестрах» выводит отвратительный образ женщины-матери. Наверное, такого никогда не было. Мать обычно всегда это идеальная вот женщина-мать, это всегда было так. Наташа, женщина-мать, отвратительная. И отвратительна она потому, что она и в своем материнстве видит то, что является смыслом ее жизни – собственность. Вот она рассказывает о своем общении с этим младенцем. Она говорит: «Бобик, ты мой, мой». И это для нее как бы смысл, вот ее материнство. Вот это мое, все мое. Поэтому от маленького этого, так сказать, сына до всего имения – все для нее становится вот предметом собственности, предметом вначале вожделения, а потом действительно, так сказать, владения всем этим. И она является губительницей, поэтому, так сказать, вот для Чехова сад и лес в каком-то смысле понятия родственные, близкие. Вот в «Дяде Ване» доктор Астров сажает леса и говорит о том, что если вот через много лет человек будет счастлив, то в этом немножко виноват и я. Наташа, наоборот, губительница, потому что там вот в этом имении растут прекрасные деревья, и Тузенбах говорит о том, что вот какие прекрасные деревья, как прекрасна должна быть жизнь рядом с ними. Она же, став хозяйкой имения, возвещает о том, что прежде всего она срубит эти самые деревья, уничтожит их. Вот так складывается жизнь. И вообще «Три сестры» в каком-то смысле строится как очень такое сложное музыкальное произведение со своими темами, с переходом одного в другое, со сложными контрапунктами. Эта пьеса еще требует дальнейшей как бы расшифровки и понимания. А вот «Вишневый сад». «Вишневый сад» в каком-то смысле мы можем сказать действительно классическая комедия, хотя кончается трагически. Очень многие, так сказать, собратья по перу, ну и такие чуткие даже, как вот Бунин или Борис Зайцев, ну уж не говоря о Толстом, Толстой вообще драматургии Чехова не любил, они «Вишневый сад» не приняли. И не приняли именно потому, что они Чехова судили по законам, которые к нему неприменимы. Так часто бывает. Вот та же нелюбовь Толстого к Шекспиру. Если почитать разбор «Короля Лира», который сделал Толстой, то можно сказать, что этот разбор и отвержение Шекспира логически неопровержимо. Толстой прав. Но он не прав только в одном. Он судит его по тем законам, которые к Шекспиру неприложимы. Так же, как, допустим, с точки зрения реалистического искусства, там, допустим, передвижников, русская икона – это совершеннейшая нелепость. Как иногда даже искусствоведы серьезно говорили. Вот, икона является собой еще неумение русских художников, иконописцев по-настоящему рисовать. Поэтому они там нарушают пропорции, там, так сказать, не та перспектива, плоскостность, ну и так далее. Нельзя по этим законам судить икону. У нее свои, так сказать, критерии в оценке. Вот то же самое по отношению к Чехову. Чехова нельзя судить по законам, по которым строил свое творчество, например, Бунин. Они не совпадают. Вот. И поэтому, когда Бунин говорит о том, что вишневый сад у Чехова – это нечто неправдоподобное, таких садов вообще на Руси не было, то это укор несправедлив, потому что для Чехова дело не в правдоподобии вишневого сада. Сад для него – это вот тот самый символ, вокруг которого, с одной стороны, как бы строится вот вся коллизия, а с другой стороны, вот тут парадоксально проявляется абсолютное равнодушие человека. Ведь внешне строится все на чем? Кто станет хозяином вишневого сада? Значит, есть вот старые хозяева, которые еще там чего-то борются и думают набрать бы денег, все, в конце концов, оставить за собой. И Лопахин, новый хозяин, который, в конце концов, все это и покупает. Кстати, Чехов говорил о том, что главный персонаж Лопахин. Если его не понять, то не поймешь ничего. А Лопахин ведет себя, надо сказать, парадоксально, так же, как и все прочие. Вот вишневый сад, оказывается, никому не нужен по-настоящему. Потому что хозяева прежние, которые как бы вот постоянно только думают о том, что внешне, о том, как бы оставить, потому что это сад, это вся жизнь. Вот, и ничего там только не говорят они об этом саде. На самом деле палец о палец не ударили, чтобы его оставить за собой. Лопахин ему предлагает некоторый разумный вариант, но они это отвергают. Отвергают по легкомыслию. И в день продажи вишневого сада, когда ясно, что его продадут, они устраивают бал, совершенно нелепый. Ну, если совершается какое-то событие очень важное, и ясно, что трагическое, потому что сад будет продан, тут сомнений нет, уж не до танцев на балу, а они этот бал устраивают. С другой стороны, Лопахин, который как бы хочет одеть этим садом, ведет себя парадоксально, потому что он постоянно дает умные советы этим самым хозяевам, и не просто советы умные дает, он им денег предлагает взаймы для того, чтобы выкупить сад, чтобы они выкупили. Причем Лопахин-то человек, прекрасно понимающий, что дать людям взаймы, значит просто выбросить деньги. Никогда не отдадут, они умеют только тратить. Откуда же они возьмут деньги на то, чтобы вернуть долг? И он все время им пытается эти деньги всучить. Вот возьмите, возьмите, давайте. Значит, сад как собственность его как бы и не волнует. Вот Чехов показывает здесь один из законов бытия человека. Владимир Соловьев говорил о том, что вот наше время чем отличается? Соловьев говорил о конце XIX века, но это можно отнести к более поздним временам. Он говорит, все самоутверждаются, все самоутверждаются против всех. Вот главный смысл жизни становится, главным смыслом становится это самоутверждение. И вот Лопахин – это человек самоутверждающийся. Самоутверждающийся, который вот с самого начала мы видим его, он подвержен тому, что мы называем комплекс неполноценности. Выходит на сцену, говорит, вот читал книгу, ничего не понял. Со свиным рылом в калашный ряд. Вот только что вроде одет прилично, а на самом деле как был мужик, так мужиком остался. И ему хочется себя утвердить. А как утвердить? Тут еще вот комплекс мужика по отношению к барину. Вот они, хозяева этого вишневого сада, когда-то отца его тут на порог не пускали. И стать рядом с ними для него очень важно. Поэтому, понимаете, вот если они возьмут эти деньги, значит, они в нем нуждаются. Да пусть не отдадут, ладно, за это можно, так сказать, и деньгами пожертвовать. Но зато он станет рядом с ними. Они уже не смогут смотреть на него сверху вниз. Они этого не хотят, они об этом не думают. И уж тогда он самоутверждается, только вот купив вишневый сад. И в упоении кричит о том, что вот новый хозяин идет. Но все дело в том, что вот тут вот та самая комическая коллизия, то комическое противоречие. Претензия на значительность, а на самом деле абсолютная незначительность всего. И Чеховым это постоянно подчеркивается. Эти внешне-то они как будто замечательные люди, на самом деле совершенно пустые. Вот обычно актрис, которая играет Раневскую, много-много о ней говорят, о том, какая она замечательная и все прочее. А лучший комментарий слова ее брата Гаева, она порочна. Она порочна и развратная. Это развратная, порочная барыня, которая думает только об удовольствии и умеет только тратить деньги, больше ничего. И в конце концов, как бы итог всего, Вот в последнем акте Раневская ходит и постоянно говорит о том, что вот главное у нее, вот одна из важнейших ее, значит, болей, вот главное, вот Фирса устроить в больницу. И вот они все ходят и устраивают этого Фирса в больницу. А в результате, когда все уезжают, оказывается, что он здесь, вот в этом доме, где-то рядом же, вот тут был. И, наверное, не надо было предпринимать особых поисков, чтобы его найти. Где-то вот открой вот одну из этих дверей, он там. И он выходит, оставшийся один в этом заколоченном доме, как бы замурованный заживо, потому что, ну, понятно, молодой человек, ну, дом заперли, заколотили и выберется. А это старик, который еле ноги передвигает, все, он обречен здесь вот на умирание в этом доме. То есть вот эти люди ничтожны по сути своей, а из них и актеры, и постановщики делают каких-то значительных, привлекательных людей. Там Раневская произносит такие, сказать, красивые монологи, обращается к саду. Но Чехов ведь ставит это в один ряд с монологом Гаева, который обращается к шкафу, дорогой многоуважаемый шкаф. То же самое, этот шкаф у Раневского, сад мой. Вот. А в результате полное равнодушие абсолютно ко всему. Они замкнуты в себе. И поэтому, когда в финальной сцене Раневский и Гаев как бы прощаются, может быть, навсегда, бросаются друг другу в объятия, вот сейчас все, они разъедутся и, может быть, никогда друг друга не увидят. Чехов говорит, что здесь зритель должен смеяться, потому что ничего настоящего у них нет. Нет вот этого подлинного чувства друг к другу. А в театре обычно из этого делают слезливую такую сцену. Все сочувствуют. Авторская, так сказать, мысль совершенно не понята, оказывается. Преодоление же вот всего этого именно через то, о чем Чехов постоянно говорит и в прозе своей, и в драматургии. А вот в «Вишневом саде», конечно, абсолютно все лишены вот этой самой веры. И это делает их ничтожными людьми, поэтому это комедия. Это комедия апостасийного общества. Людей, которые не имеют подлинного понимания смысла и делают несчастными окружающих. Вот судьба Фирса – это символ, это трагедия. Это уже трагическое звучание комедии. Таким образом, мы еще раз можем сказать и повторить вот вслед за Сергеем Николаевичем Булгаковым. Разлад между должным и существующим идеалом и действительностью, отравляющий живую человеческую душу, более всего заставляет болеть нашего писателя. Загадка о человеке в чеховской постановке может получить или религиозное разрешение, или никакого. В первом случае она прямо приводит к самому центральному догмату христианской религии, во втором – к самому ужасающему и безнадежному пессимизму. То есть религиозное разрешение вот этой проблемы, которую ставит Чехов всем своим творчеством, может быть только на уровне веры или безнадежный пессимизм. И Булгаков как бы обосновывает, что Чехов был обречен на религиозное осмысление бытия. А вот иной путь, путь безнадежного пессимизма, тоже обозначен в мировой литературе, ну, для Булгакова его символизирует Байрон с его такой богоборческой безысходностью. Мы можем сказать в итоге, что в творчестве Чехова мука о Боге соединяется с мукой о человеке.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Тяжко болящего протоиерея Дмитрия, протоиерея Алексия, матушки Ирины, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Александра, иеромонаха Иеронима, Геннадия, Нины, Романа, Марии, Ирины, тяжко болящего отрока Артемия, болящей Екатерины, Ольги, болящей Нины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитвы и жертву на радио Радонеж.